Рубрика «Zeitgeist. Дух времени». Лондон глазами русских лондонцев. Записи середины 90-х и новые записи. Сначала из архива. О Лондоне говорит философ, профессор Лондонского университета Александр Пятигорский.
Лондон то начало привлек меня, конечно, похожестью на Москву. Как Москва, Лондон строился стихийно. Самое главное, что есть в Лондоне, это его территория, это его горизонтальная расположенность. Большой Лондон в полтора раза больше большой Москвы, а по населению в полтора раза меньше. Это один из самых просторных городов в мире. Лондон – это город, в котором чужой человек, а я чужой человек. Может в Лондоне пропасть. Нигде ты не будешь так блаженно одинок, как в Лондоне. Все твой выбор. Ты можешь иметь знакомых, можешь не иметь знакомых. Можешь иметь соседей, очень хороших, а можешь не иметь соседей. Я не знаю города, который бы давал такую автономность. Эта автономность прежде всего связана с расположением и сечением пространства. Вот это горизонтальность Лондона. Эти тысячи, десятки тысяч, может быть, даже сотни тысяч небольших домов, они по-прежнему определяют его характер. Ни в одном вертикальном городе небоскребов, башен, замков ты так не затеряешься. Сама идея вертикальности, она очень суживает твое потенциальное место. Вертикальность – это знак иерархичности. Из этого следует гораздо большая приуроченность, чем в горизонтальности. Лондон – это именно вот то горизонтально расположенное место, где при желании ты можешь пропасть и жить анонимным всю жизнь.
Писателя Зиновия Зинника я записал в середине 90-х в лондонском пабе «Сэр Ричард Стилл».
В Париже у меня вышли первые мои романы. И ощущение от парижской литературной жизни, как у всякого человека из России, довольно-таки родное, и отчасти поэтому, может быть, и неприятное. То, что ты чувствуешь, что ты часть огромной культуры, ты часть великого наследия, ты как бы тут же включен в какую-то иерархию ценностей. Твое место в каком-то смысле обеспечено. Попадая в Англию, попадаете на остров. Все-таки история литературы, она завязана всегда в самой литературе. Нельзя не упомянуть романа Даниэля Дефо «Робинзон Крузо». Литература, на самом деле, в Англии, она устроена так, как устроена хижина этого Робинзона Крузо. Она берется из ничего буквально и не знает никаких, на самом деле, предыдущих законов.
О том, как видит сегодняшний Лондон писатель Зиновий Зинник, чуть позже. Но пока вернемся к записям середины 90-х. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». В передаче «Zeitgeist. Дух времени. Лондон». Говорит Олег Гордеевский, британский разведчик, в прошлом двойной агент.
В Лондоне с огромным потоком автомашин на всех улицах, даже в маленьких переулках, замечать слежку было очень трудно. А в пешем порядке еще труднее. Поэтому слежка в Лондоне занимала часы, 2-3 или более часов. После такой длительной проверки, на очень изобретательном маршруте проверки, слежку можно было в конечном итоге обнаружить. Хотя те тоже навострились и применяли всякие средства, которые мы, может быть, даже и не знаем о них сейчас. Например, вертолеты. Что касается вечера, вообще невозможно слежку практически обнаружить. Огни за вами, и вы не знаете, огни – это машина, которая за вами следит, или просто какая-то там едет сзади.
В Лондоне очень много замечательных и больших парков, садов, скверов. Парки работают на шпионов или нет?
Парки работают на шпионов не очень. Разведчики КГБ и ГРУ страшно боялись показаться кому-либо, публике, либо полиции, либо контрразведке, гомосексуалистами. А если двое мужчин прогуливаются в лондонском парке, их могут принять за гомосексуалистов. Поэтому прибегали к паркам, кладбищам, преимущественно для проведения тайниковых операций.
И еще о Лондоне. Впечатление Александра Шлепянова, бизнесмена и драматурга.
Когда я купил большую квартиру в Лондоне, это был совершенно гнилой чердак, потому что я хотел купить дешево, да и не имел больших денег, который нужно было совершенно перестроить. Я позвал английских рабочих, пролетариев, Начнем с того, что они заломили чудовищные деньги. Но тут я с ними торговался, бился, пытались все время подсунуть дешевые материалы, выдавая их за дорогие. Как только я уходил, они садились тут же курить, пить чай, выпивать. Вообще, когда я с ними разговорился, начал обсуждать всякие новости политической жизни, оказалось, что английские рабочие, во всяком случае, те, которые мне попались, милые люди, кстати, обаятельные люди, но это совершеннейший, так сказать, оплот реакции, расизма. Все они были фаны, болельщики лондонских клубов. Все они рассказывали о том, кого они избили, кому они проломили башку на прошлом матче регби в Твикинами. То есть их рассказы звучали совершенно каннибальски. Это очень часто вы можете прочитать в английских газетах о том, как в рабочих кварталах кто кого убил, расчленил, засолил, захоронил в собственном саду несколько любовниц подряд. Как правило, это все рабочий класс или lower middle class, наименее состоятельная часть среднего класса. Лондон для меня больше всего похож на быструю, резкую компьютерную игру. Нужно быть все время начеку. Если зазевался, очень легко все проиграть. Но можно все начать сначала.
Об акустическом образе британской столицы сотрудник BBC Сева Новгородцев.
Когда я выхожу в город, я стараюсь Лондон не слышать. Уши эти открываются, когда я сижу в саду, особенно летом. И слышно издали, как из 4-го дома от нас человек играет на тромбоне. Он христианин. По-моему, несколько раз в году участвует в духовом оркестре армии спасения. И все остальные месяцы прилежно упражняется, чтобы сохранить чистоту звука и точность атаки. Из соседнего дома, где снимают квартиру негр с английской белой девушкой, летом периодически доносятся звуки истерической ссоры. Дело в том, что англичане только на вид сдержаны. Но всем известно, когда они ссорятся или впадают в истерику, вся эта дамба бетонная прорывается, и все это звучит совершенно безобразно. В доме напротив живет какой-то морской адвокат, который страхует суда там или что-то. Он толстый, очень важный, очень денежный, и подруга его, по-моему, итальянская журналистка, любит слушать оперу. Время от времени он граммофон затыкает. Но самое главное, что в бывшем помещении столярной мастерской, за моим опять же садом, несколько лет назад была построена студия звукозаписи, куда въехали какие-то негритянские мальчики, и потом выяснилось, что владелец этой студии, его зовут Джази Би, весьма известная фигура в черной музыке. Вот такой у меня звуковой ряд.
Записи середины 90-х. Лондон глазами русских лондонцев в рубрике «Zeitgeist». Что произошло с Лондоном с тех пор? Изменился ли он? Что вышло из моды и что вошло в лондонскую моду? Мой сегодняшний собеседник – лондонский писатель Зиновий Зиник.
Главное все-таки в английских тенденциях общественных, политических и культурных – это противостояние или попытка объединиться с Европой. Это ломанж сознания. Появился туннель, и эта география стала диктовать изменения и в жизни, в замашках, буквально в быте, и в культуре, и в политике. Лучшая метафора этого, разница между британским и европейским континентальным отношением к действительности – это мода. Британская мода, она всегда идет снизу. Британцы, англичане особенно, люди детали. Для них великий бог – это бог детали. Более того, детали обычно низкой. В отличие от европейской культуры, тут мода идет снизу. Нету какого-то классического образца, который потом демократизируется. Плебс наблюдается очень внимательно обеспеченными классами. Плебс крайне независим. Пролетариат живет совершенно другой жизнью. Я жил рядом за углом, у меня студия была целый год. Это такое белое гетто домов на соцобеспечение. Они одеваются все, как Дэвид Бекхэм, отчасти, но, с другой стороны, с какими-то вариантами. Так люди нормальные, вообще говоря, не одеваются. Они носят свои сникерсы, свои майки, свои футболки, свои кепки. Они едят совершенно другую еду. Они по-другому говорят, как мы знаем от профессора Хиггинса. И другие классы, более, так сказать, образованные, наблюдают все это. В свое время подхватили пролетарские ботинки «Док Мартин». Что-то такое с улицы, что-то такое подобрать грязное и надеть себе на голову. И потом это становится массовым увлечением. Поступает в магазин «Маркс энд Спенсер», и люди приезжают из России, надевают на себя и гордо носят это в Москве или в Париже.
У нас на дворе сейчас третье тысячелетие. А какой воздух на дворе? Консервативный, либеральный?
Вся вторая половина 20 века прошла под знаком 60-х годов. Британия подхватила американские идеи, антивоенные, пацифистские, сексуальных свобод, анархических идей, и Лондон в 60-е годы – это веха некоторая второй половины 20 века. И под сенью этих 60-х годов все и происходило. Буквально чуть ли не в первые месяцы третьего тысячелетия вышла в авангард элитарная группа людей, которые буквально фильм за фильмом документальным, статья за статьей, разрушали вот эту вот эгалитарную культуру, связанную с 60-ми годами. Они ее разоблачали как демагогическую, псевдосоциалистическую. Сексуальные свободы не принесли ничего, кроме еще одного порабощения семьи женщины. Вот это вот знаменитое welfare, государство общего социального обеспечения, оказалось блефом. Понастроили этих многоэтажек, которые развили какое-то страшное бандитье, хулиганство и неравенство. Короче говоря, все идеи утопические 60-х годов полностью разрушены, и, казалось бы, это ведет к повороту к консерватизму. Это ведет, на самом деле, не к консерватизму, а к новому пуританству. Консерватизм бывает либертаристский, от слова «либерти». Еще 10 лет назад это выражалось в том, что, с одной стороны, новое поколение, так называемые «young fogies», то есть люди, которые ходили в твиде и курили трубки, вынашивали в себе очень анархические идеи. То есть внешний консерватизм служил такой скорлупой для очень сильных анархических идей этого, личной свободы, сексуальной и политической. То, что называется по-французски «либерти», не свобода идеалистическая, а именно «либерти», то есть «свободы» вести себя, скажем, разнузданно в личной жизни. Эта тенденция, она тоже ушла. Происходит удивительная вещь. Происходит просто настоящее возвращение к пуританству. Полстраны совершенно одержимо запретом охоты на лисиц с собаками. Эта тенденция была в Англии всю жизнь. Во время охоты на лисиц появлялся обязательно какой-нибудь джентльмен с плакатом, который говорил: «Не пролей кровь там животному». Его так отталкивали собаками, лошадьми и кнутом, и охота шла дальше. Сейчас вся страна защищает лисиц. На самом деле защищают, конечно, они не лисиц. Наконец-то целый класс людей, а это новый класс людей, это пуританский класс, получил политическую платформу для того, чтобы ненавидеть другой класс, который вовсе не обязательно аристократический, хотя охота ассоциируется с аристократией. Это класс людей, которые следуют вот этим вот анархическим свободам, убивать лисицу. Их ненавидят за то, что они не хотят подчиняться каким-то общим идеалистическим установкам пуританского порядка. И сколько бы ни говорили о том, что вот эта вот политическая платформа защищает достоинство человека не убивать жестоким образом животное, ненависть обращена не на защиту животного, а к тем людям, которые на этих лисиц охотятся. И одновременно те же люди поддерживают войну в Ираке.
Я хочу сказать несколько слов в защиту зайцев, потому что запрет на охоту на лис – это катастрофа для зайцев. Жизнь лисам – это гарантия гибели зайцев в пасти лисиц. Зиновий, мы чуть-чуть коснулись гастрономической темы. Каким образом, почему получилось, что Лондон, когда-то периферия, просто гастрономическая дыра Европы, вдруг стал одной из столиц?
Новое поколение не хочет есть вот эту вот грязную, жирную еду. Они хотят чего-то чистого и светлого. И в политике, и в жизни, и в ресторанной пище. Появилось так называемое понятие, которое по-русски звучит чудовищно, гастропаб. Что такое английский паб традиционным образом? Я имею в виду 19-20 век. Это подражание викторианской культуре. То есть это ситец, обивка, ковры обязательно, пестрые такие, страшного орнамента, плотные занавески, какой-то быт XIX века. Сейчас все это изменилось, полная открытость, огромные открытые окна, голые деревянные полы, просторное помещение, открытый бар американского типа, то есть напиток не доят, как бы подставляя стакан под бутылку, которая висит кверх ногами, а наливают, как в американском баре, и фантастическое меню. Это так называемая новая британская кухня. Постепенно вытесняются курящие, и это еще один момент пуританизма.
Зиновий, ваша дочь выросла в Лондоне, так что волей-неволей вы постоянно окружены молодыми людьми. Молодые люди третьего тысячелетия отличаются от своих предшественников?
Конечно, да. Последние, скажем, 5 лет развивалась дионисийская такая вот тенденция культуры. Молодежь страшно пила и страшно курила. Вдруг это каким-то образом кончается. Вот эта вот культура британская, я считаю, американская, это культура эксперимента. Потому что единственное, что объединяет людей, религия – это совершенно частное дело. Поэтому очень мало объединяющих массовых тенденций. И это особенно стало ясно в свете мусульманского такого окружения. Вот эти вот поиски каких-то общинных идей – это и есть главная как бы задача каждого поколения. И в каждом поколении она другая. Мы знаем эпоху диско и наркотиков, мы знаем эпоху пьянства, мы знаем эпоху погружения в какие-то мистические религии. Это театр, который всегда очень был силен в Великобритании, я считаю, из-за сугубого протестантского англиканского индивидуализма. Место, где люди встречаются вместе – это театр. Рок-музыка – это же все-таки не французы придумали, это придумала культура людей одиноких, которые ищут общение.
Зиновий, вам по душе новый цайтгайст, или вы остались в 20 веке?
Я вообще как вампир. Я через разные времена прохожу со своей, то, что называлось раньше, пишущей машинкой, а именно своим умом. Поскольку у меня, видимо, есть какая-то одна идея, с которой я родился, то я вообще по темпераменту стенограф, приемлю все.
Зиновий Зинник в передаче «Цайтгайст».
Говорит Радио Свобода.